Если у вас есть с собой Библия или Евангелие, пожалуйста, откройте вместе со мной Евангелие от Матфея, 24 главу. Мы прочитаем некоторые стихи. 24 глава Евангелия от Матфея, с 23 по 26 стихи. В этой главе описывается речь Иисуса Христа о последних временах. И среди прочего Христос говорит следующее. Я буду читать. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных местах, не верьте». Христос говорил здесь о том, что в последнее время усилятся попытки сатаны увлечь людей от истины к лжи. И на основании этого отрывка я хотел бы посмотреть, как враг будет использовать особенности человеческого мышления для того, чтобы увлечь за собой. Он выпустит весь арсенал своих средств для того, чтобы людей уклонить от истины, от ожидания Христа и направить их к лжехристам и лжепророкам. У каждого из нас есть особенности мышления, свои какие-то представления. Кто-то, к примеру, слушает проповедь или какую-то речь. Ему нужно, чтобы она была громкая, быстрая. Кто-то любит медленную, спокойную речь. И для человека, который имеет такую особенность, уже порою на второй план встает то, о чем говорится. То есть, если подается не в той форме, которой я склонен принимать, то уже сама речь, она меня как бы может и не затронуть. Речь может оттолкнуть просто в своей форме. Если взять это из мира пищи, бывают люди, которые пьют чай, некоторые предпочитают особую посуду какую-то, из чего-то пить. Если он любит из такой посуды, и вы дадите в другой, то бывает, что и чай-то хороший, а уже не идет. Не нравятся эти витиеватые узорчатые кружки, где ложкой мешаешь, и она на чем-то там застревает, на каких-то кочках на дне. Вот и вот человек вот такой, любит ровно, понятно и прозрачно, чтобы было. И не важно уже, что вы налили, поэтому становится. И вот смотрите, когда сатана желает увлечь за собой, он, естественно, изучает людей и изучает и нас с вами, потому что написано, что он пожелает прельстить, если возможно, и избранных, и хочет узнать, в чем особенность нашего мышления, чем можно воспользоваться в наших представлениях, чтобы увлечь нас за собой. И вот я хочу особенное внимание сейчас обратить на то, где будут подталкивать людей искать Христа. Четыре места здесь упомянуто, если так можно выразиться, место. Значит, 23 стих говорит, вот здесь Христос, там Христос. 26 стих говорит, он в пустыне и в потаенных комнатах. Условно говоря, упоминаются четыре места. Здесь, там, пустыня и потаенная комната. В отличие от многих других мест Священного Писания, где вера человека поощряется, способность доверять поощряется, и говорится о том, что без способности верить, уповать и доверять Богу человек не может двигаться вообще вперед, ни шага не может сделать в своих отношениях с Богом. Есть некоторые места, где говорится о том, что христианин должен еще и быть и скептиком, быть человеком недоверчивым, и более того, говорится здесь прямым текстом дважды «не верьте». Верующий человек – это не всеядный человек. Верующий человек – это не человек, который доверяет всему. Он должен ясно отличать, чему он должен доверять, чему он должен твердо это отрицать и ни в коем случае не поверить. В другом месте написано «не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». Есть некоторые, аж целые церкви, где пророчества, вот эти сверхъестественные проявления даров, они поставлены на такую высоту, что если кто-то сказал «так говорит Господь», то все уже это проглатывают без всякой проверки. Почему? Потому что боятся, как же я могу усомниться, сам Господь говорит, но сам Бог сказал через Иоанна, не всякому духу верьте, и испытывайте духов, от Бога ли они. И высшим авторитетом для нас всегда является Священное Писание. И когда мы слышим фразу «так говорит Господь», мы потом сверяем с тем, что Господь уже прежде сказал, и сверяем и проверяем, действительно ли сейчас говорит Он. Не противоречат ли эти слова тому, что раньше Бог сказал? Потому что Бог себе никогда не противоречит. И вот так давайте мы посмотрим вот эту ситуацию, при которой Священное Писание говорит нам «не верьте, закрывайте ваши сердца». Четыре места, четыре направления, где людей подталкивают искать Христа. И Христос говорит «не ищите». Там, здесь пустыня и потаенная комната. Я хочу на этих четырех местах показать, как используются вот именно особенности мышления человека. Первое. Христос здесь. Что это подразумевает? Во-первых, не надо никуда ходить. Это близко и удобно. Во-вторых, где еще может быть лучше, как не у нас? Комфорт. Однажды Генри Форда спросили, он прожил немало лет, 80 с чем-то, по-моему, и его спросили: «Мистер Форд, почему вы думаете, вы прожили долго?» Он сказал: «Я не знаю». Естественно, никто из нас не знает этого. Но он говорит: «Правда, у меня в жизни был один принцип. Если у меня был выбор стоять или сидеть, я выбирал садиться. Если у меня был выбор сидеть или лежать, я выбирал ложиться». Он не сказал в том, что это был секрет его долголетия, но это, в принципе, такая ясная модель американского мышления. Ну и теперь потихоньку проникает и сюда. Комфорт, удобство, комфорт. Ничего я не буду искать так, как если это будет мне неудобно. Об одном человеке сказал апостол Павел, он говорит: «К вам никак не хотел идти до ныне, а придет, когда ему будет удобно». Итак, стремление к удобству, стремление к комфорту в Библии показывается как первое такое стремление, за которое зацепится враг. Здесь Христос. Когда вы набираете в современном телефоне, допустим, вы ищете банк там, или банкомат, или больницу, там, что угодно, есть такая функция «найти ближайший». И все, спутник определяет ваше местонахождение, и вам показывается, где ближайшее из того, что вы ищете. Зачем лишние шаги делать? Здесь, близко все, удобно, рядом, на расстоянии вытянутой руки. Дальше, фраза «здесь» подразумевает для многих патриотические настроения. Патриот – это человек, который очень ценит ту страну, в которой живет и правильно, в принципе, делает. Но иногда патриотизм бывает таких неправильных, очень в уродливых формах. Человек не признает, что где-то может быть хорошо, кроме того места, где он живет. Есть такая русская поговорка: «Каждый кулик хвалит свое собственное болото». И вот здесь, когда человек так размышляет, и вы помните, одного человека позвали к истинному Христу, и говорят: «Мы нашли того, о котором говорили Моисей и пророки», что он сказал в ответ? Из Назарета может ли быть что доброе? Может ли там быть? Оно должно быть здесь. И я помню, как однажды было такое видение, и, честно говоря, я думаю, что не Господь вдохновил это видение, когда показана была церковь, и она вот так географически, это было тело, человеческий силуэт, и географически разные страны были показаны. И вот Россия – это голова. Золотая была, да, голова? Понимаете, я так не думаю, что российская церковь, она такая самая лучшая, самая золотая и возглавляет все христианское движение всего мира. Не думаю я так, наверное, потому что вот не такой глубокий и сильный патриот. Но враг пользуется такими настроениями. Вы знаете, когда человек говорит в том, что нигде не может быть благо, только там, где и есть. Почему так человек мыслит? Потому что если я выбрал это место, Если я нахожусь там в этой стране или там на этой работе, на этом предприятии, всегда это будет лучше. И когда человек что-то покупает, он говорит, это лучший телефон, там, лучший компьютер, лучшая машина. Потом меняет, это становится все лучше. Потому что у меня. Я же не могу ошибиться. И вот здесь вот эти настроения, которые в чем-то оправданы. Знаете, это очень хорошее качество ценить то, где ты есть. Очень хорошее качество. Но у него должны быть свои границы. Мы должны понимать, за пределами того, где мы есть, может быть что-то лучше, чем мы. Может или нет. Может и есть. И у нас есть чему поучиться, и мы приглашаем гостей на семинары, на служения, и из области приглашаем, и придите и поделитесь тем, что у вас есть. Если бы мы мыслили, что нам достаточно того, что у нас, никого бы не приглашали. Но слава Богу, наш патриотизм, наш настрой, то, что мы ценим, что мы имеем, оно не переходит границы. И мы знаем, что там и Засы, и Нытвы, и из Березняков нам могут принести сюда то, чего у нас нет. Не только здесь Христос, но и там. Аминь. Слава Богу. Второе, противоположное, Христос там. То есть здесь уже берется человек, который по природе или по мышлению своему противоположен патриоту. Иногда слушаешь некоторых людей, и они говорят, вот там в Германии, там вот такая налоговая система, вот там в Японии у них вот так на работу принимают, вот там в Америке у них вот так бензин, там цены вложены там и прочее, прочее. И слушаешь этого человека, и ты понимаешь, везде хорошо, только не здесь. Есть эта особенность мышления. Человек расхвалил все мыслимые и немыслимые страны, включая Зимбабве и Никарагуа, но только не в России, только здесь ничего хорошего нет. Не приведи Всевышний, что этот человек еще посетил какую-то церковь, потом еще какую-то. Вы узнаете о том, что оказывается здесь, вообще ничего хорошего нет. Все хорошее только там. Христос там, здесь нет. Он везде, только не здесь. Это особенность мышления. И враг пользуется этой особенностью для того, чтобы опять-таки человека уклонять от правильных путей. И здравый человек говорит, Христос повсюду есть, действительно, мы это знаем. Мы знаем, что Бог может действовать там, и мы знаем, что Он может действовать здесь. Не нужно Ему рисовать границы. Если мы удерживаемся за такое мышление, мы хватаемся и вот эту кривизну не исправляем, то придет последнее время, как здесь написано, и враг воспользуется этим и сможет нас обольстить. Есть такое место также в Ветхом Завете, где написано, о человеке одном сказали, вы знаете его, неужели и Саул во пророках? Скажите, пожалуйста, почему эти люди удивились? Потому что Саул это слишком знакомый человек. Мы его слишком хорошо знаем. Вот если где-нибудь там, на конце земли, чьи глаза на конце земли, кто помнит? Вот там где-то, там может пророк появиться. А этого же мы знаем с детства, он же на велосипеде с нами катался, коз вместе пасли, и как это он стал пророком? И были рядом мудрые люди, у которых вот этой кривизны в голове нет. Они говорят, а у тех, кто отец, у тех пророков? Они, почему сказать про отца написано, неужели Саул сын Кисов во пророков? И тогда те люди здраво говорят, чем этот Кис, отец, его сын Саул, отличается от тех остальных отцов и их сыновей, которые стали пророками? Чем? Это были люди здравые, без кривизны в мышлении, что счастье где-то далеко. Рядом его быть не может. Чужой лук всегда зеленей. И Христос эту черту подчеркнул, как может быть даже гораздо более распространенную, нежели патриотизм, о котором я говорил. Он говорит, что не бывает пророк без чести, разве только где? В отечестве своем. Что же это за такое мышление, что если это был наш сосед, то пророком он быть не может. Важным человеком он быть не может, полезным, ценным, таким, чтобы хотелось у него взять автограф. Нет, я возьму автограф, который из другой страны приедет. Или помазание меня будет мазать только приезжий проповедник. Почему? Потому что счастье там. Христос там, а не здесь. И всегда хочется оказаться наконец-то там, где Он есть. Но Писание показывает это как искривление, которое нам нужно выправлять. Нельзя всеведущего Бога заключить в рамки здесь или в рамки там. Он есть Бог, который обитает там, где пожелает. И с сокрушенными написано сердцем. Дальше мы читаем следующее местонахождение Христа, приписываемое Ему. Вот Он в пустыне. Что такое пустыня? Это очень неприятное для местонахождения место. Страшное, сухое, некрасивое. Камни, звери, скорпионы. Растительности минимум. И вот есть такое мышление, которое говорит, чем трудней, тем правильней. Если человек из одной банки пьет чай и ест суп, и говорит, зачем тратиться на две тарелки там или на два вида посуды, зачем держать отдельно стакан там или чашку и тарелку, когда из этой же банки я поел суп, я могу вымыть, теперь я могу налить чай. Зачем позволять роскошь? Есть люди, говорят, вот это пророк, вот это истина. Он может одной банкой обойтись на все случаи жизни. А мы такой сервиз-то купили себе. У нас и суповая тарелка, и для второго, и для салата, и для заливного. И холодный-то мы из бокалов пьем, а чай-то из чашек. Вот это гигант. И наповал покоря. И немало, братья и сестры, таких людей. И Бог знает такую склонность, особенно это склонность восточных людей, и посылает к ним Иоанна Крестителя. Это был аскет. И Бог видит, что Бог облекает в такую форму свою весть, видит, что люди, уставшие, может быть, от лжи, от роскоши, от поклонения мамоны, когда люди что-то говорят, представляют как Божьи интересы, на самом деле ищут свои интересы, и Бог действительно посылает аскета, но не всегда Божья весть идет через аскета. Не всегда. И вот огромная масса людей будет захвачена тем, что некто будет там в пустыне. Вы знаете, что сегодня христианство, если взять о позиции или отношении к материальным вопросам, оно занимает три варианта. Первое – аскетическое христианство, которое говорит о том, что чем меньше имущество, и это, конечно, идет с юга, где люди могли круглыми годами сидеть на столбе, и шубу им не надо было. В Сибири аскетизму родиться очень трудно. Не имей две одежды. Сегодня в майке и в трико никто сюда не пришел. У нас сегодня слоев одежды у уральцев несколько. И сидеть на столбе в России, в ее уральской части, несколько лет, и такую праведность изображать слишком трудно. Несколько дней хватит, чтоб увезли. Но там где-то на югах, Египет, где климат позволяет, вот это все Индия порождает такое, ничего не надо и прочее. Там это могло родиться, и там это рождалось, и сюда когда-то проникало, и ходил там бедный человек один босиком, и были у него последователи, тихонько сейчас вымирает. Трудно очень тут, на Урале это все. Но мышление это распространено у многих. И проповедуется Евангелие, что чем ты беднее, тем ты благословеннее. Второе Евангелие искаженное говорит, чем ты богаче, тем ты благословеннее. И вы знаете, что кажется, Евангелия противоположные, но там внизу, на поверхности мы видим проповедь противоположную, но там внизу они сходятся от одного корня. От какого корня? Он называется гордыня. Аскет гордится тем, что говорит, я могу обходиться без всего этого, вы не можете, вы несчастные. Вам нужны дома, вам нужны ботинки, вам нужны машины, вам еще и кондиционеры, холодильники, микроволновки, чайники, утюги, тостеры даже вам нужны. Несчастные, а я из одной банки ем и пью. И это гордыня, порождение гордыни. Я могу, вы не можете. То же самое, это уже гораздо более понятно, естественно, учение процветания. Лучше все у меня. Тут уже объяснять не надо, откуда гордость и куда идет. Два противоположных по внешней форме учения имеют единственный тот же самый корень – гордыня. Гораздо труднее быть в середине. Когда Евангелие говорит о том, в каком ты звании находишься, оставайся. Не ропщи, если у тебя более скудное материальное положение. Не зазнавайся, если у тебя более лучшее материальное положение. Служи, будь общительным, богатей добрыми делами. Писание не бросает человека ни в какие крайности. Почему? Потому что вот в этой середине там гораздо меньше гордиться. Ну чем гордиться-то нам, братья и сестры? Нечем. Только некоторым. То есть банки едят и пьют. Итак, мы видим сейчас, что Христа представляют в таком виде. И люди, которые имеют мышление, что чем труднее, тем правильнее. Стязают, вериги и прочее, это все известно. Они, естественно, на это клюют и идут. Почему? Не исправили кривизну. Христос не учил аскетизму. Христос учил здравому подходу. Он говорит, если будет трудные времена, принимай. Будет благоденствие, правильно это используй, не зазнавайся. Всякими путями может Христос привести. Не надо Евангелие на какую-то сторону ставить, на одну. И последнее написано. Вот он в потаенных комнатах. Тайная комната. Прочитаю сразу же Евангелие от Иоанна, 18 главу, 20 стих. 19, 20 дальше. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Мы встречаемся снова с разновидностью гордости. Тайное знание. В начале христианства, в первые века, было такое движение, называлось гностицизм, от греческого слова «гнозис» – «знание». Они утверждали то, что Иисус передал тайное знание Магдалине. Магдалине – дальше узкому избранному числу людей. И именно благодаря этому тайному знанию люди могут спастись. Не все люди, называющиеся христианами, обладают этим гнозисом, обладают этим тайным знанием, и поэтому не все могут спастись. Чтобы спастись, тебе нужно присоединиться к этому тайному обществу, получить это тайное знание и таким образом спастись. Интересно, что слово «эзотерика», «оккультизм» и «апокриф» все связаны с мыслью о тайности и сокровенности. Оккультист – это человек, который заинтересован, чтобы знание сделать тайным. Почему? Деньгу надо зарабатывать. Если этот он заговор сделает всем известным, я уже об этом лечении, об его относительности я молчу. Может этот оккультист знать, может не знать, неважно. Но если он сделает известным этот заговор, к нему не придут лечиться потом. Христос противоположно действует. Он тайны Царства Божия открывает людям, проповедует, говорит, явно учил. Почему? Иисус заинтересован, чтобы нам было хорошо. Не нужно ничего засекречивать. Не нужно патентовать духовные секреты. Иисус, напротив, пришел, чтобы возвестить тайны Царства Божия. А здесь известное превращает в тайну. И вот эта гордыня, которая проявляется в том, что я знаю, чего вы не знаете. Здесь она во всей своей красоте представлена. И люди, которые всю жизнь ищут, множество учений объединены эзотерикой. Я переведу это слово. Слово эзотерика переводится как тайный, скрытый, посвященный в тайны какого-либо общества или учения, открытого только избранным. Современный гностицизм. Есть книги, учения. Если вы встречаете слово эзотерика, бегите оттуда со всех ног. Запишите это себе в блокноты, братья и сестры. Эзотерика. Если там нарисован Христос на картинке, или написано слово «церковь», или упомянута Библия, но если там есть эзотерика, выбрасывайте ее в печку, если это в вашем распоряжении. Почему? Потому что эти книги заводят человека в какие-то тайны, которые Бог совершенно не желает, чтобы мы в них заходили. Но свойство человека. Я знаю, чего никто не знает. И вот это наше в христианстве, как оно проявляется? Еще до того, как объявили брата и сестру, что они женятся, я уже знаю. Микроэзотерия. И наших эзотериков христианских, их разрывает на куски, когда объявили брак, а они не знали до этого. Им жутко становится от этого. Почему? Потому что я сейчас как все. Сегодня все узнали, и я сегодня узнал.
Плохо. Почему? Я хочу, чтобы знать, чего другие не знают.
И избранному кругу людей рассказать. И мы так, когда выйдет пресвитер в конце собрания, мы так все перемигнемся, это друг с другом так. Сейчас для всех сюрприз, а для нас-то мы общество, общество.
Безобидная штучка такая, да? Но сдается мне, что когда скажут, там есть комнатка, и вот там Христос, там никто не знает эту комнату, это вам только скажут, вам только ключи от этой комнаты, сдается мне, что побегут туда эти люди.
Кривизна в мышлении. В такой мелочи, а уже хочу вознестись над народом Божиим. Хоть на голову, но быть выше. Хоть на день, но раньше узнать. Хочу.
А если он узнал еще последний или в числе последних?
Смерть, верно?
Окружающим. Доносчикам, не доложившим вовремя. Смотрите, как искусно действует враг. Представлена огромная группа людей. Здесь и патриоты, здесь и те, кто ненавидит все, что рядом, все хорошо, что далеко. Здесь и аскеты, здесь и любители тайных разговоров и тайных знаний.
И сатана своих посланников пошлет и скажет, этим вот это надо сказать, этим вот это скажите, и этим вот это. И в сеть уловлено будет огромное количество людей. Почему? Потому что в нужное время то, что здесь криво, не сделали прямо.
И наша задача в нынешнее время, когда Бог дает сейчас возможность, братья и сестры, это не все перечислено здесь, что может быть изъяном. Это лишь пример, как сатана в своей хитрости зацепляется за наше кривое и неосвященное. Почему он не мог с Иисусом ничего сделать? Говорит, идет князь мира сего и во мне не имеет ничего. Как не изучал он Иисуса Христа со всех сторон, какие орудия не искал средства, уже на кресте висит распятый, боль, жуткая боль. Он говорит, сойди со креста, и то не мог оттуда его снять.
Почему? Потому что во Христе не было ничего кривого. Шел прямейшим путем и сам был путем. Итак, дай нам Бог выправить все, что неровно. Помолимся Богу.